Дорогие друзья, в цикле «С любовью к театру» мы посвящаем Иркутскому драматическому театру, который отмечает 175-летие со дня его основания. И я хочу сказать, что полноценная работа театра, она обозначена не только актерским составом, не только отбором спектаклей, которые входят в репертуар, но и большим количеством людей, которые осуществляют постоянную деятельность театра. И среди этих людей, кроме директора, администрации и так далее, есть должность, которая удивительно и многократно отвечает за качество театра, за его эстетическое, за его нравственное, за его художественное значение в жизни нашего государства. Это заведующий литературно-драматической частью. Так пришлось в истории нашего драматического театра имени Охлопкова, что эту должность занимали многие лица, но есть эталонный человек, который обозначил действительно развитие Иркутского театра и который был настолько многогранной личностью, что мы решили, что он обязательно должен быть сегодня снова восстановлен в памяти в период исторического анализа этого замечательного события 175-летия Иркутского драматического театра имени Николая Павловича Охлопкова. Итак, это Павел Григорьевич Маляревский, заведующий литературно-драматической частью театра, драматург, писатель, человек удивительной биографии, человек удивительно многогранный по значимости, по культуре, по подходу к умению развивать театр, придавать ему необыкновенное качественное служение нашему зрителю на протяжении многих лет, и который вошел именно в историю Иркутского драматического театра как человек, определяющий своим знанием, своим умением эту удивительную должность заведующего литературно-драматической частью. Добрый день, мои дорогие слушатели, любители театральных историй. Мы очень долго не говорили о театральных историях, хотя театральные истории бесконечные. О них можно говорить всегда очень долго, очень интересно, потому что каждый человек на театре – это история, каждый театр – это история, и в каждом театре есть страницы, которые заслуживают определенного бессмертия. Я сегодня как раз и хочу говорить о человеке, который заслуживает неограниченного внимания и воспоминаний, а человек, который обладает необыкновенным мужеством создавать, человек, который оставил безграничный и очень интересный, я бы сказал, светлый такой облик воспоминаний о его деятельности. Очень оригинальный это был человек, очень необычный это был человек, и это был Павел Григорьевич Маляревский. Павел Григорьевич Маляревский родился в 904 году в городе Тобольске в многодетной семье директора народных училищ Григория Яковлевича Маляревского. И в 23-м году он приехал в Иркутск, поступает в Иркутский государственный университет на факультет права, и в этот период как раз начинается не только его обучение, не только его вся иркутская жизнь, но и все его творчество. В 1932 году в журнале «Будущее Сибирь» были опубликованы его первые стихи, а через 2 года он написал свою первую пьесу «Доржи Банзаров». В этой пьесе есть очень хорошая, очень красивая легенда о смелом Баире, о его подвиге, о чудодейственном источнике Аршан-Баире, горит костер, люди притихают и слушают, и слышат, люди огонь любят, тепло любят, без огня нет жизни на земле. Старики говорят, человек — это костер. Вот эта фраза, она как бы определила потом всю жизнь Павла Григорьевича Малеревского. Он человек, который тоже был костер. В 1937 году он еще был преподавателем, но в это время он уже пишет знаменитую пьесу «Сказку счастья», которая триумфально проходит в нашем Иркутском ТЮЗе, в Улан-Удэ, Ленинграде, в Москве. И в этом же году он становится завлитературной частью ТЮЗа. Но в 1939 году он уходит из театра юного зрителя и переходит на должность завлитературной частью Иркутского драматического театра. И в этом качестве он провел всю свою жизнь до самой трагической кончины. Во время войны Павел Григорьевич писал либретто опереты «Под небом Праги». Это для Иркутского театра музыкальной комедии. Дирижером был тогда в этой оперете Эммануил Хинкис, главный дирижер Иркутского театра музыкальной комедии. Он пишет пьесы «Падение острова Блюментбайль» для ТЮЗа, «Кухня Геббельса» для театра кукол. А в детском театре, Московском центральном детском театре, по их просьбе он написал пьесу «Конек-горбунок». Причем надо сказать, что от Ершовского «Конька-горбунка» осталась только идея, по сути дела, действующие лица, а все остальное было домыслено Павлом Григорьевичем и приобрело самостоятельную, необыкновенную, в общем-то, интереснейшую пьесу, которая игралась в Центральном детском театре. И надо сказать, что Иванушку в этой пьесе играл тогда молодой Олег Ефремов. Пьеса приобрела необыкновенный успех. До сегодняшнего дня эта пьеса пользуется успехом, а Родион Щедрин, наш знаменитый композитор, написал балет с этим же названием, который шел в Большом театре и популярен до сих пор. 20 лет Павел Григорьевич работал над книгой «Очерк по истории театральной культуры Сибири». И это, по сути дела, фундаментальный труд, потому что все творчество, которое богата была Иркутская область и Сибирь, они нашли отражение в этой книжке. И книга приобрела большое внимание и большой интерес всех любителей театрального искусства. По его инициативе начался процесс создания в Иркутске театрального училища, но, к сожалению, открылось уже оно после его смерти. 4 марта 1961 года Павла Григорьевича не стало. Он умер в Москве, и Марк Сергеев поехал в Москву и забрал останки Павла Григорьевича и привез их в Иркутск. В Иркутск, который был родным городом Павла Григорьевича Малеревского. Павел Григорьевич написал за свою жизнь 24 пьесы. Это были и «Костер», и «Крутые перекаты», и поэма о хлебе, и «Репка», и 115 театров Советского Союза ставили его пьесы, потому что они все были насыщены удивительным вниманием к простому человеку. Они описывали жизнь нашего общества, нашей страны, перспективы его развития, личные лирические такие отношения, в которых Павел Григорьевич обладал удивительным успехом созидания. И все это было отражено в его удивительных пьесах. Он явился предшественником, вроде бы, я бы сказал, большого количества иркутских потом драматургов, которые прославляли нашу драматическую часть, наше театральное искусство. Он был счастлив, когда в Иркутске появились бы, я должен сказать, в последующем известнейшие писатели, известнейшие драматурги, которые создали большой пласт нашего драматического искусства, начиная от Вампилова и писателей до них предшествующего Игнатия Дворецкого, Валентина Распутина, которого мы празднуем сегодня первым всероссийским фестивалем театрального искусства имени Распутина. Эти пьесы, которые в последующем были продолжателями, по сути дела, Павла Григорьевича Малеревского, тоже очень интересны, очень оригинальны, и они действительно с большим талантом, с большим искусством, с большим вниманием описали практически все стороны нашей сегодняшней иркутской жизни, театрального искусства Иркутской области и всей нашей Сибири. Но разве мы можем сегодня не говорить о том, что жили и живут на иркутской сцене и «Деньги для Марии», и «Живи и помни», и «Прощание с матерой», и «Последний срок» Валентина Распутина? Разве мы сегодня не можем говорить о том, что Павла Григорьевича «Дело Малеревского» нашего продолжал и Володя Гуркин своей пьесой? Нет такого человека, который бы не видел, не слышал и не знал пьесу «Любовь и голуби». Он тоже был талантлив, он тоже был удивительно драматургически подготовлен, вышел из Иркутска, он любил Иркутск, и он вернулся в Иркутск и похоронен на нашей малой родине в Черемхово. Это драматурги, которые были до них, и тот же писатель и драматург Марк Сергеев, те же драматурги, которые пришли впоследствии после Павла Григорьевича Малеревского и, по сути дела, продолжили его дело. Но я бы был ограничен практически в своем рассказе, если бы не сказал о пьесе, которую Павел Григорьевич Малеревский написал в 1950 году, и называлась она «Канун грозы». Эта пьеса была написана по событиям Ленского расстрела 1912 года. Я предлагаю вам несколько фрагментов из этой пьесы. Это удивительная пьеса, которая отражает исторические аспекты развития революционных событий в нашей стране. И это рассказ взволнованного автора, взволнованного человека. И это рассказ о жизни, событиях и переживаниях того периода. Итак, фрагмент первый из спектакля Павла Григорьевича Малеревского «Канун грозы».
Говори, Геннадий Николаевич, говори.
А вот вы, братцы, решения не дождались, а работу бросили. Это ж не порядок.
А конской падалью рабочего человека кормить порядок?
За мясо втридорога дерут, а в нем одни черви.
По 12 часов в шахте гноят.
Кругом общок, за год копейки в деревню не послал.
И все же мой вам совет. Выходите на работу. А переговоры будем вести само собой. И кончим все по-хорошему. Полюбовно?
Говори, ловца с волком, и все без толку.
Любви что-то у нас с хозяевами не замечается.
Пусть Выборный скажет, Выборного послушай. Выборный,
Никита, говори.
Так я так понимаю, не работаем мы, золотишко хозяину не идет. Ну, первое время он свою амбицию держит. Но ведь и у хозяина тоже свой хозяин есть.
Какой там хозяин? Сами себе, господа.
А нет, Никифор. Есть у них главный хозяин. Карман. Золото не идет, карман трещит. Тут либо амбицию держи, либо на уступки иди.
Верно, Никита Егорович, верно.
Вот ты, Никита, мужик самостоятельный. Недаром тебя весь приск своим доверенным выбрал. Но, видно, и тебя кто-то с толку сбил. Ведь не все за смычанами идут. Вот в дальней тайге никто не бастует. Как бы хуже не было, братцы.
О, Господи.
Верно, инженер говорит. Попадем из огня да в полымя, а злится хозяин, да как выкинет всех на мороз. Что будем делать?
Погибнем.
А выморных кандалы?
Мужик как мужик, и в штанах, и с бородой, а на поверку овца овцой.
Чего нелясы точат, удивляюсь. Нравится вам пустые щи хлебать? Хлебайте, а мы подумаем.
Верно, Никиша, верно.
Детишки с голоду пухнут, а не бастовать.
Ну, хватит бастовать, хватит.
Верно, верно, Маша.
И загалдели, обрадовались. За кусок тухлого мяса совесть рабочего человека продать хотите? Продавайте, ну... А веку-то...
Замолчи!
Какой у меня с хозяином переговор может быть, чтобы он мне медный гроз прибавил? Плевать я хочу на его гроз!
Пропьешь-то!
Пусть он мне кровь мою отдаст! Здоровья! Полвека сожрал, а копейкой откупиться хочет! Не дешево ли будет?
Дядя!
Ты вон, Глафира, седая, в морщинах, спина крючком, а тебе 40 годов нет! А кто тебя накормил-то и сушил, а? Шахта, хозяин! Худо мне.
Дядя, не надо, дядя.
Ему бы вот бабки играть, да за букварем сидеть, а он в земле полдня копается, да копейку хозяину добывает, а сам вот с голоду пухнет, кусок черного хлеба пряником зовет, эх, горе.
Я все понимаю. Много тяжелого в жизни. Но не нами заведено, не нами кончать.
А ежели кончим?
И все от Бога. Христос терпел.
И нам велел. А мы не хотим шею им свернуть надо.
Господи, что говорит? Безбожник!
Не мы. Так пусть вот хоть они вот по-человечи живут.
Ты бы лучше это слово тому сказал, кто народ мутит. Смутьянам что? Поговорят, наболтают, а чуть что, в кусты. Вот главный забастовщик Федоров. Сбежал, говорят.
Семёныч? Как же это?
Механик, не может того выйти.
Неправду, неправду он говорит.
Лешато. Утёк, а? Вот верь после этого человеку!
Все смолкли. Из глубины барака к столу, освещенному висячей лампой, подошел мужчина. Рабочие узнали его.
Семёныч!
Семёныч!
Бежал, говорите? А я здесь. Правда, по дороге за мной двое стражников охотились. Хотели захватить втихомолку, а потом слух распустить. Сбежал где? Не вышло.
Я очень рад, но не туда вы людей ведете. Подумайте, образумьтесь.
И Кульчицкая, никого не слушая, подняв воротник, торопливо уходит из барака.
Ну так как же, а? Может, поклонимся хозяину? Да я отроду никому не кланяться!
Как хотите, выхожу на работу и мужика выволоку!
Зачем выволакивать? Захочу, сам пойду! Ножками! Выходите, выходите! Этого только Демчинов и ждет!
И выйдем!
У тебя, Маланья, брюхо хозяин! Против мира идти хочешь, а совесть позволит...
А ты, Маланью, не стыди! Справедливо она говорит! Справедливо!
Ну что ж, Тюгин, ежели так, зови инженера обратно. Скажи, что выходим на работу. Иди, зови.
Да я...
И ты, Маланья, иди за инженером, ну!
Забастовка — дело нелегкое. Война. За Демчиновым сила. Деньги, полиция.
Он на питерских богатеев старается. За него, говорят, все министры, генералы горой стоят.
И не только для питерских. Ты вот золото роешь, а у английских банкиров карманы пукнут.
А англичане, они дошлые. У них руки что крюки, вцепиться в чужое не оторвешь.
Господи Иисусе, и сколь на нашей шее паразитов сидит. Англичаны и те.
Так может и впрямь зря мы шумим. Пускай уж эти паразиты до костей нас съедят. Выйдем в шахты, выйдем. Но только если нас еще крепче в бараний рог согнут, жаловаться не будем. Ты вот, Глафира, за 2 года 3 детишек похоронил. Еще 2 осталось. Пускай эти чахнут, в шахте могиле Демчинова золото роют. Не жалуйся, авось выживут.
Павел Григорьевич написал пьесу «Канун грозы». Практически было 3 варианта этой пьесы, потому что он все время старался найти такой момент, такие тексты сделать, такие ситуации раскрыть, чтобы они были удивительно правдивы, удивительно необычны и в то же время трагическими для того, чтобы изобразить те события, которые происходили в этот период. Надо сказать, что артисты, которые играли в этом спектакле, это были удивительные артисты, потому что их делами, их творчеством был обеспечен тот отзыв о нашем Иркутском драматическом театре, когда говорили, что Иркутский драматический театр – это сибирский МХАТ. И я должен сказать, что это сравнение действительно соответствовало тому периоду, тому масштабу и театра, и масштабу актерских личностей, которые в это время были в Иркутском драматическом театре. Это сравнение не с теми осколками МХАТа, а именно с тем МХАТом, который создавался великими людьми Станиславским и Немировичем Данченко. Конечно, было очень трудно играть этим актерам, которые должны были играть рабочих, должны были играть столкновение с царской охранкой, а когда-то они играли Платона Кречета, Веринею, они играли Гамлета, Мари Стюарт. Это были масштабные личности, а здесь были рабочие, которые выступили против царского самодержавия. Это были удивительные актеры, которые, я еще раз говорю, которые играли в нашем Иркутском драматическом театре. Екатерина Баранова, Николай Харченко, Розалия Юренева, Юлий Котляревский. Это был Александр Николаевич Терентьев. Люди, которые, по сути дела, действительно создавали славу нашему Иркутскому драматическому театру, во главе которого тогда стоял директор Осип Александрович Волин. А заведующим литературной частью и автором этой пьесы был Павел Григорьевич Малеревский. Я предлагаю вам послушать еще один фрагмент из спектакля «Канун грозы» Павла Григорьевича Малеревского.
В помещение входит горничная Демчинова Даша.
А, Дарья Васильевна.
Ах, это вы. А я мимо бежала, вижу дверь настежь. Думала, дядя здесь. А,
ну, милости прошу. Садитесь.
Не на посиделки пришла. Не досуг мне. Жарко у вас. А вы что же здесь? За главного?
От статичного комитета поставлен. Ну, вроде как на посту.
А что ж вы нынче на вечерку не пришли? Уж мы вас ждали, ждали, так и не дождались.
Ах, не досуг мне теперь, Даша. Да и что зря ходить-то? Попусту сердце мучить.
Так уж, значит, и махнули на меня рукой. А говорите, люблю. Да когда любит, тогда... Эх, а еще кудрявый.
Даша, Дашенька, да я для вас... Я для тебя жизни не пожалею, Даша. Боготогорск? Здорово. Да-да, сегодня собираемся. Ну а как у вас там? Так? Ясно.
Степа, бросил бы ты все это.
Что?
Боюсь я за тебя. Ох, боюсь. Слух идет, арестовывать вас будут. Ушлют.
Устой я все это, да?
В господском доме вас нехорошо говорят.
Ну и пусть.
Скажи, любишь?
Люблю, Даша. Больше жизни люблю.
А коли так, бросай все. Я от господ уйду. В Киринску едем. Заживем тихо, спокойно.
Что? Что ты говоришь? Нельзя мне, понимаешь?
Не хочешь?
Да нет, ну... Как же я товарищей-то брошу? Нет, Даша, нет.
Значит, дороже они тебе, чем я. Разве это любовь?
Нет, ну ты выслушай меня.
Не слушать ничего не хочу. Все очень даже понятно. Мои слова тебе как о стенку горох. А я не хочу. Слушаешь? Не хочу, чтобы тобой помыкали.
Да замолчи.
Не буду молчать. Целуйся с ними, с товарищами, милуйся. А я уйду.
Ну и уходи.
Ну уйду, не уйду.
Даша повернулась к двери. На пороге стоял Федоров.
Куда же это вы, Даша, собрались, а?
Здравствуйте. Пора мне. Господа ждут.
Какие новости, Федор Семенович?
Да вот ответ хозяев на наши требования в стачном комитете обсуждали. Да вы не уходите, Даша. У нас ведь от своих людей секретов нет. Садись. Садись. Так вот их ответ. Согласны за счет правления... осветить казармы. Предлагаем немедленно приступить к работе.
Их издеваются.
А что же вы в вашем комитете вырешили?
А как бы вы, Даша, ответили, а? Да вы не стесняйтесь. Ну, как бы вы мне... Или вот Степану ответить хозяевам посоветовали.
Ох, и хитрый вы, Федор Семенович.
Да ну, неужто хитер?
А только я то скажу. Каждый должен своим умом жить, а не под чужую дудку плясать. Прощайте.
Я уже сказал, что три варианта было написано этой пьесы, но в жизнь ушел третий вариант, который получил звание лауреата Сталинской премии третьей степени, и автор пьесы Павел Григорьевич Малеревский и исполнители главных ролей, заслуженная артистка Российской Федерации Баранова, артисты Байкова, Юренева, Лещев, Серебряков, Терентьев, Харченко были удостоены Сталинской премии третьей степени. Не было среди этого списка, к сожалению, режиссера, но не было только по одной причине – что режиссер, который поставил этот спектакль, его не было в это время работающим в Иркутском драматическом театре. Поэтому главный режиссер театра, который в последующем уже ставил этот спектакль, он продолжил, по сути дела, бывшего главного режиссера Головчинера, бережно делал вводы, текстовые уточнения, охранял общий вид, общий тон, настроение спектакля. Но оба эти режиссера уже, по сути дела, по законам того времени, не вошли в список лауреатов Сталинской премии. Я предлагаю вам еще один небольшой фрагмент из этого спектакля «Канун грозы», который получил звание лауреата государственной, в последующем так называлась Сталинская премия, но в то время лауреат Сталинской премии третьей степени, и все актеры, о которых я сейчас говорил, заняты в этом спектакле.
В последний раз спрашиваю, когда рабочие кончат забастовку? Упорствуете? Ну что же, пусть будет так. Господин ротмистр, оставьте нас.
Слушаюсь.
Трещенков поспешно уходит.
Будете теперь говорить? Ну?
Теперь поговорим.
Наконец-то. Правление идет на уступки. Стачку надо прекратить. Вот подписка, что вы обязуетесь вывести шахтеров на работу. Выборный?
доверенный прииска.
Сколько рабочих на прииске?
400.
Запишите. Откуда?
С Гурьевского.
Сколько рабочих?
500.
Запишите. Кто?
Тоже выборный. Я с Боготогорска.
С Веселого. С Дальнего.
Сколько рабочих?
За ними 2000 шахтеров стоит.
Все.
Расписывайтесь, что обязуетесь завтра же приступить к работам. Ну, быстро!
Подписки не дадим. Ни один шахтер на работу не выйдет.
Что? Что ты говоришь?
Как народ наказывал, так и говорю.
А ну, отойди. Ты...
Отказываю.
Не подпишу.
Следующий. Ну, вы расписывайтесь.
А наши шахтеры решили все как один прииски оставить.
Сговор. Крамола. Выезда не допущу. Арестую зачинщиков.
Нас арестуете. Рабочие других выберут. Барж не дадите. Народ на лодках уедет. Пешком сквозь тайгу пройдет. Но землю, где убитые братья лежат, копать не будет.
Молчать.
Здесь тоже, что на всех приисках.
Я думаю, нам следует уходить.
Пусть пеняют на себя. Правительством и впредь будет жестоко карать нарушителей порядка. Забыли 4 апреля?
Не забыли и не забудем.
Идемте.
Мы проводили.
Погоди, дай срок. Мы их не только отсюда, а из России вон выпроводим.
Семенович.
Спасибо вам. Спасибо вам и за прошлое, и за сегодняшнее.
Куда же ты теперь, мил человек?
На других приисках побываю, а потом в Питер. Может, к Ленину проберусь. Обо всем, что было на Лене, расскажу.
Поклон передай, Семенович. И скажи, что мы, сибиряки, вместе с питерцами, москвичами, со всем рабочим людям партийной дороги идем.
Скажу. Велика Россия, а верю, встретимся. Еще вместе нашу победу отпразднуем.
Коли ты так говоришь, значит, оно так и будет.
Да с такими людьми, как русские рабочие, мы и царю, и всем кровопийцам шею свернем, и как в нашей рабочей песне поется,
но мы поднимем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело, знамя великой борьбы.
Ленские выстрелы разбили лед молчания, и тронулась река народного движения. Тронулось все, что было злого и пагубного в современном режиме, все, чем болела многострадальная Россия, все это собралось в одном факте, в событиях на Лене. Вот почему именно ленские выстрелы послужили сигналом забастовок и демонстраций.
Дорогие друзья, великое счастье, когда есть возможность говорить о людях, которые являются радостью, гордостью нашего города и нашей Иркутской области. Среди них Павел Григорьевич Малеревский. Этот человек был внешне очень привлекательный, небольшого роста, очень быстро ходил. Он был маленький, по сути дела, ростом, но у него, как говорили, была большая голова, которая была наполнена идеями и вот этими историческими и прочими задумками, которые давали ему возможность делать интереснейшие спектакли. На его доме по улице Красного Восстания, 5, теперь имеется памятная доска, на которой написано, что здесь жил Павел Григорьевич Малеревский. Он всегда ходил быстро, он носил большой портфель, в котором всегда было очень много написанных статей, написанных материалов, написанных начала и конца каких-либо пьес. Он всегда ходил с этим портфелем, потому что он говорил о том, что в этом портфеле находится все, что он сделал, все, что он еще не доделал, и все, что у него в перспективе. Я очень рад говорить сегодня о Павле Григорьевиче Малеревском, потому что история – это такое прекрасное дело, когда в нем можно говорить о людях, которые вроде бы ушли сегодня, с которыми мы вроде бы не встречаемся, но без них мы были бы нищими, без них бы не было бы того театрального искусства, которым мы радуемся, ради которого мы идем в театр. Он должен жить, должна быть иркутская театральная история. Я надеюсь, что она бесконечна, и я был бы счастлив, если бы я имел возможность снова сесть около микрофона и сказать: «Дорогие друзья, мы снова с вами в эфире», говорит, сказать, что я историограф, это несколько было бы нечестно, наверное, но я с удовольствием хочу сказать, что я с удовольствием с вами автор театральных историй, заслуженный работник культуры Российской Федерации Арнольд Беркович, вечно и долго и бесконечно вас любящий.